Мецора, человеку, которого были была цора, на русском переводит проказ. Действительно ли это? Я не совсем не уверен. И человека была цора, и его выслали за пределы города. И мы уже говорили на прошлой неделе, что Гемара Барахин говорит, что царат приходит из-за непростое явление. Это наказание с небес. И в Талмуде Арахин приводится 7 причин. Гордое. Гордость, грабеж, ложная клятва, разврат. И самое первое, смотрите, говорить плохое о другом еврее. Говорить плохое о другом еврее. Так у человека появляются пятна, он показывается коэну, и коэн говорит ему, ты не там. И тогда его высылают за пределы города. Очень интересно. Почему Тора установила правило, интересное правило, что даже у человека есть эти белые пятна на теле, пока Коэн ему не сказал, ты там, эй, ты не чист, он остается чистым. И нам Талмуд говорит, что бывают случаи, когда его не показывают Коэн. Например, праздник, 7 дней праздника не показывают. Жених, хатан, после свадьбы и невеста, их не показывает коэн. А другие должны показаться коэну. И только когда коэн скажет, ты не чист, тогда его высылают за пределы города. Почему Тора именно так установил? Ну, смотрите, мы не всегда знаем объяснение каждого закона. Но я хотел бы сказать интересную мысль, которую я слышу. Как человек себя оправдывает, кто говорит плохое о другом? Он говорит так. А я что-то сделал? Я всего только говорил. Ну, слово, ну, что я уже сделал? Ему наглядно показывают. У человека становится, у того, кто говорил плохие злоречия, появляется Торат. Пока Коэн его не видел и не сказал, ты не чист, он остается чист. Коэн сказал, ты тамей, он становится нечистым. Ну, что делает его нечистым? Слова Коэна. Слова решают. То ты знал, что слова решают. Это неверно, что слова это не действие. Слова решают. Вот у тебя тоже. Пока Коэн не объявил тебя, что ты нечист, ты был чист. Коэн объявил, что ты нечист, а он нечист. Слова решают. Изменяются. А почему Коэна? Хафец Хаим объясняет, что Коэн, он же потомок Аарона Коэна. А мы знаем, что Аарон Коэн был особенно чуток и хорош к людям. Всегда старался видеть у каждого хорошие стороны и с каждым говорить приятно и деликатно. Том пошел и не искать ни у кого, и не искать у другого недостатка. Аарон искал у каждого положительные стороны. Его потомок, что будем надеяться, что он идет по путям своего дедушки, чтобы человек к нему приходит, и связь с Коэном приведет ему к тому, чтобы он относился по-другому к людям, не искал у них недостатков. Теперь мы говорим, сейчас переходим там, к законам нашей главы. Его выслали за пределы города. Сейчас у него цара ушла. Но это же тоже должно установить коин. А он не имеет, а тот, у кого есть цара, не имеет права войти в город. И насколько возможно приблизить его к городу приближенному? А дальше коин приходит, выходит за пределы города, его осматривает, он говорит, да, царат ушел. И как его очищает? Целая процедура. Ему берут две птички. Ему берут две птички чистые, кошерные. Две птички чистые и кедровое дерево. Я понимаю, почему берут две птички? Берут две птички, что делают птички? Они щебечут. Птички щебечут. То же самое ты. Ты, по-видимому, болтал лишнего. Говорил то, что не надо. И поэтому на тебя это пришло. Не веди себя, как птичка. Которая болтает, не раздумывая, что она говорит. Думай перед тем, что ты говоришь, извеживай, и не ищи у других недостатков. Не говори об этом, даже если они есть. Беру дальше палку от кедрового дерева. Беру травинку изов. И шерсть, покрашенная красным очевичком. Раши говорит так. Ты что думал? Почему человек говорит плохое о других? Почему? Он считает себя выше всех, умнее всех, понимает больше всех. Ты думаешь, ты кедр? Нет. Ты травинка. Ты червячок. Ты берешь кедровое дерево и сейчас покрашенное червячком и травинку изо. Не думай про себя так, что ты выше всех и умнее всех. Будь скромнее. Коэн велит, приказывает и режет одну птичку, глиняную посуду, наполненную родниковой водой. Наполняет глиняную посуду из родника водой и режет эту птичку. Ну, что говорит эта живая вода? Может быть, вода, и особенно живая вода родниковая, то есть вода из родника, символизирует Тору. Будешь учить Тору, поймешь лучше не говорить о другом. И приучишься. И он берет одну птичку, режет. И кровь капает в глиняную посуду, наполненную родниковой водой. Живую птичку он берет ее. И кедровое дерево, и кусочек, язычок шерсти. и травинку, как все это вместе. Очень просто. Так, язык. Кусочек шерсти, окрашенный кибичком, связывает кедровую палку с этой травинкой и сом. Так он их окунает, и живую птичку в крови зарезанной птички, которая в родниковой воде. То есть он окунает и птичку, и кедр вместе с травинкой и шерстяным кусочком, покрашенный кибичком. Язычок шерсти завязывает палку кедра и травинку, и он это окунает их вместе, и живую птичку окунает. Теперь он брызгает на того, кто очищается, 7 раз и очищает. А живую птичку, которую он посылает в поле. Интересная символика. Есть 2 птички. Одну режут, от ее кровью брызгает, одну режут, а другую отсылает в поле. Говорят так. Почему человек имел на себе вот эту проказу? Потому что он говорил плохое о других. Его выслали за пределы города. Он начал думать, что это плохо быть высланным. И он понял, что ему надо исправить. Но что ему надо изменить свое поведение. Теперь вопрос такой. Насколько глубоко у него вот это понимание, что он должен изменить свое поведение. Ведь есть решения разные. Есть решения, которые человек принимает решение, и это у него работает на всю жизнь. Есть решение на год, есть на 2, есть на месяц. А есть такие решения, как говорят, от завтрака до обеда. Вопрос. Символика тут такая. Есть 2 птички. Одну режут, и она... Да, мне мертв. А другую отсылают в поле. Если ты принял твердое решение больше никогда не говорить плохое о других, как мертвая птичка, ее зарезали, она живой никогда не станет. А если твое решение кратковременное, и ты вернешься к своему прошлому поведению, знай, есть и 2-я птичка, живая, которую отослали в поле. Но она жива. Ее отослали, сейчас ее здесь нет. Но она в любой момент может вернуться. Помни, твоя судьба в твоих руках. Если это зависит от твоего решения. Если ты забяжешь с этим злоречием, как мертвая птичка, ее зарезали, она живой не станет, так и к тебе проказа не вернется. А если это решение временное, и ты опять вернешься к прошлому поведению, и опять будешь говорить плохое о других, помни, есть символика, есть другая птичка, которую отослали в поле, и она в любой момент может вернуться. Ну, дальше есть в нашей голове процедура, как он очищается, как он окунается сам и одежды. Он должен побриться, окунуться, потом вернуться в лагерь. Седьмой день опять он должен еще раз побриться. Это интересный закон. Нам всем же нельзя брить. И даже стричь, пейте. Нельзя стричь. Это значит, нельзя стричь. Можно делать их короче. Но есть определенные длину, которую надо оставить пейсом. И брить бороду тоже нельзя. А тут Тора велела тому, у которого была проказа, чтобы он все это побрил. Там, где всем Тора говорит, что нельзя. А для этого человека в этот момент он должен побрить. И пейсы, и бороду. Не только пейсы и бороду, и другие бороды. Он бреет два раза. Первый раз. Первый раз. Когда он производит процедуру птичками, он должен побриться, а потом он считает 7 дней. И в седьмой день он опять бреет. Все волосы. Голову, бороду, брови. И опять окунает одежду. А в седьмой день он берет 3 барашка. Прошу прощения, 2 баранчика и 1 барашку. Саму. И приносит с ними 3-жды мучную жертву. Основное особое тут это 3 барашка, это так, жертва Ашам, жертва Хатат и жертва Ола. А жертвы Ашам, жертва Хатат и жертва Ола, а потом приносит, как все жертвы Хатат и Ола. А вот жертва Ашам, тут особая. Он должен зарезать его, потом он берет от его крови. И должен положить на среднюю часть уха, правого уха, на большой правый палец и на большой правый палец руки и большой правый палец ноги. Прошу прощения, на большой палец правой руки и на большой палец правой ноги. А потом он берет и из рога шемен и льет на руку коэна левую, он окунает правый палец, брызгает 7 раз перед Богом. А оставшееся масло, он тоже рожен на среднюю часть уха, правого уха, на большой палец правой руки, на большой палец правой ноги, на месте, там, где была кровь, жертвящая. Оставшееся масло он дает на голову очищающего. Видимо, человек надо очистить уши и не рассказывать плохого и не слышать плохого о другом. Большой палец правой руки – это как бы рука – это орудие действия. Нога – это орудие движения. Должен очистить себя, очистить свои органы действия, органы движения. Тора пишет нам, что если он бедный, у него рука не достигает купить, то пусть он купит себе одного баранчика на жертву Ашам, платить на него. А вместо двух жертв Атат, искупление, Иова, всесожжение, в ком место принесет? На Атат он должен был принести овечку, на Ола он должен был принести жертву всесожжения барашка. Вместо барашка и овечки он приносит двух голубок. Вообще, давайте поймем. Это интересно, что только в нескольких жертв указал, что если есть возможность, он приносит барашка, а если нет, то это значит, Бог требует от человека по его возможности. И если он не может, то ему сказал и сделает. Есть интересная мишна. Так, я говорю уже в переводе. Бедняк, который принес жертву как богач, то есть как обычный состоятельный человек, вышел в свою обязанность. А богач, который принес жертву как бедняк, не вышел. Жертва не принимается. Как должен служить Богу по своим возможностям? Тора дальше нам рассказывает. Он приносит эти жертвы и возвращается к обычной жизни. Тора нам дальше рассказывает о проказах, которые в домах. Проказах, которые в домах, что это такое? Это пятна какого цвета? Как и в одежде, это ярко-зеленого цвета или ярко-красного. И приходит хозяин дома и говорит, не выглядит там как нога. Коин велит, чтобы вынесли все из дома предметы, перед тем, какой им придет посмотреть, чтобы не стало нечисто все, что в доме, а потом, какой им придет посмотреть. То есть так, Тора пожалела, что предметы, которые будут в доме, из-за того, что какой им придет, и какой им заявит, не то, что заявит, какой им скажет, что это нечисто, это станет нечисто. Поэтому Тора велит, чтобы вынесли разные посуды из дома. И, может быть, еду, то предметы вынесли, то они не стали нечистыми. Пока мы тут видим очень ярко, хотя эти предметы были в доме, посуды или еда, но пока кое не пришел, не сказал, что дом нечист, он нечистым не стал. Слова кое нарушил. У дома тоже есть свои проблемы. Запирают на 7 дней и смотрят. Предположим, через неделю осталось такое. Во второй неделе увеличим. Это из признаков нечистоты, это увеличим. Что делаем? Вынимают эти камни и ложат новые камни и мажут. И приходят еще через неделю. А вот если оно появится заново, тогда нужно уже взять и разломать весь дом. Причем весь дом, это то, о чем Тора говорит. Весь дом говорится о той комнате. Если есть несколько комнат, то речь идет именно о той комнате, где есть этот нега. Где есть это пятно. Все ярко-зеленое или ярко-красное. Именно эту комнату. А если... вылечилась, не вернулась обратно, как берут двух птичек, так как мы учили про того, кто очищается от брака. Как у него берут двух птичек и палку от кедра и травинку эйзов и завязывает их язычком шерсти, покрашенной кровью чебочка, и режут одну птичку. И берут другую живую птичку, окунают, и берут этот кедр вместе с травинкой и вместе с языком шерсти окунают и брызгают. Брызгают на дом. Там брызгали на человека, тут брызгают на дом. И одну отсылает за городом в поле. Так очищает. Рамбам пишет, что то, что Тора говорит про проказы на одеждах и проказы на домах, это неестественное явление. Это наказание Бога за преступление того человека. Наказание с неба. Естественно, это не бывает. Хотел бы упомянуть об интересной подробности. Одна подробность, что тут видна вот, очень ярко, что именно, когда то слова Коэна решают, только после слов Коэна, что дом не чист, только тогда он становится нечистым. А до этого это было дом нечистым местом. И теперь это мы уже говорили. Но еще интересная подробность. Человек приходит к Коэну и говорит, мне выглядит дома как будто нега, как будто проказа. Как будто. Человек не знает. Даже он специалист и знает, так он должен говорить. Так есть интересная подробность. Во-первых, нега – это только по внутренней части дома. А если есть такая комната, в которой нет окон, и не видно. Не видно. Не зажигают. Не проламывают в доме окна, чтобы посмотреть его проказ. Нет. Оставляете. Темный дом. И Мишна говорит, дом, который сам по себе темный, не увидишь, так не проламывает окна. Не зажигают свечки. Но свечки-то тоже не помогут. Не проламывает окна, чтобы можно было видеть ноги. Гемара отсюда говорит интересный вывод. Будь в темноте, будь тихо, и будешь жить, и не будешь страдать. Будешь сохранен. Будь в темноте, будь сохранен. Насколько человек больше скромен, его меньше люди видят, тем больше не волнует. Скромность – это большое качество, которое хранит человек. Известно, что Хафец Хаим в юные годы был неизвестен. Он жил в местечке Рад, мало кто его знал. Книгу Хафец Хаим, которую он издал анонимно. О нем никто не знал. Это много ему помогло в его росте тоже. Так мне кажется. Про Хазон Иш, крупнейшего человека последнего поколения, тоже известно, что пока он был в Литве, до его приезда в Израиль в 1933 году, его мало кто знал. И то, что он был тихо, незаметен, это ему тоже пошло на план. Тут он был раскрыт для пользы и необходимости общества. И то же самое Хафец Хаим. И раскрылся больше для общества. Для самого человека, для его духовного роста и для удачи. Чем тише и скромнее, тем лучше. Тем больше удачи. Допустим, о человеке не пишут в газетах. Их намного лучше. В нашей главе дальше говорится о нескольких выделениях половых органах мужчины и половых органах женщины, которые делают их нечистыми. Так у мужчины речь идет, есть семя, выделение семени делает его нечистым. И он должен окунуться. И речь идет о нездоровом выделении. Не семя, похоже на испорченное, нездоровое явление. Нездоровое. Про женщину написано, что когда у женщины ей менструация, она становится нечистой. И до чего она дотронется, станет нечистой. У мужчин, у которых есть нездоровые выделения, есть интересные особые правила. То если он на чем-то лежит, то матрас, на котором он лежит, одеяло, на котором он лежит, простынь, на котором он лежит, становится нечистым. И если кто-то ляжет на эту простынь, он тоже станет нечистым. То же самое, если человек кто-то сядет на стул, скажем, на деревянный стул. И женщина в состоянии менструации, или мужчина при нездоровом выделении, и кто-то другой сядет на этот стул, то он станет нечистым. Это особое правило нечистоты в этих ситуациях, в этом случае. Вообще-то подробности законов ритуальной нечистоты и широкие темы, и надо их хорошо их изучать и знать. Это то, что я хотел сказать о недельной главе. Если есть вопросы, пожалуйста.
Квадарав, спасибо огромное. А вот есть такое высказывание мудрецов по поводу злословия, да? Что всякий, кто злословит, как будто бы отрицает икар, да? Как это, что за икар он отрицает? О чем речь?
Это мне не вспоминается такое выражение, но икар – это основа, основа веры этого мира, это вера в Бога. Это икар, если так написано.
Хорошо. А есть еще одно высказывание, что всякий, кто злословит, что как будто бы Всевышний говорит, он не может пребывать в одном мире с таким человеком. Есть такое?
Нет, нет. Это написано по гордеца.
А, про гордеца. Ага.
Это написано по гордеца. Христос считает себя выше другие. Он говорит, я с ним вместе.
Есть вопрос у Якова. Вы когда-то это объясняли, правда, уже на прошлых уроках. Там был вопрос о типах жертвоприношений, огнепалимости.
Я говорил о типах жертвоприношений. Так смотрите, там, если говорить о жертве всесожжения, это как подарок Богу. Как приносит, впрочем, жертва всесожжения, да? Это может быть только самец. И режут его. Это подарок Богу. Человек приносит и режут его. Снимает шкуру. И все оставшееся тело животного режут на куски его. Это полностью жизнь. Это подарок, с одной стороны, но есть еще, приводится, что это имеет в себе силу прощения, когда человек должен был сделать что-то доброе дело, и не сделал. Или приводится еще на мысли нехорошие, которые человеку попадают, на нехорошие мысли это... Это же этот подарок, это жертва Бога прощает. Есть еще жертвы хатат и ашам. И послушай, жертва хатат принято переводить жертву искупления. Жертва хатат человек приносит, если он нарушил запрет Торы, за который за сознательное нарушение полагается карет. Отлизание души от источника его. А он сделал это нечаянно, не зная. Так, кстати, критут приводится 36 действий, за которые полагается кара. И если человек это сделал нечаянно, значит, нечаянно, не зная, то он должен был принести жертву искупления. Что значит нечаянно? Очень просто. Человек... Одно из этих действий – это нарушение шаббата. Нарушение шаббата. Делать работу в субботу. Так нечаянно относительно субботы... Считается так. Либо человек не знал, что это действие запрещено делать в субботу, либо он не знал, например, что замешивать тесто в субботу нельзя. Он не знал, что делать отбор в субботу нельзя. Другие работы он знал, а что делать отбор нельзя, не знал. И он сделал это, не зная, что есть такой запрет. Тора это запретил. Второй случай, если человек это нарушил, не зная, что сегодня суббота. Либо он не знал, что сегодня суббота, либо он не знал, что Тора это действие в субботу запретил. То же самое, в этом стоит запрет, вот сейчас будет Песах. Тот, кто ест хлеб в Песах, это нарушение карет. Либо человек не знал, что эти дни Песах, либо он не знал, что Тора это запретила. Запретом карет. Тогда он приносит жертву. Карет входит несколько запретов. Я сказал уже, запрет работы в субботу. Запрет работы в субботу. Запрет работы в Йом-Кипур. И запрет есть и пить в Йом-Кипур. И запрет есть хлеб в Песах. Аминь. Запрет есть жиры от коровы, овцы и козы. Жиры, не жиры, которые хейлев. Жиры можно, но хейлев нельзя. То, что покрывает как рубашку тело животного. И есть еще запреты и половых отношений, которые Тора запретила. Тоже запрет карет. Иметь отношения с близкими родственницами. Это как раз следующая глава. Запрет иметь отношения с женщиной, которая видела менструацию и потом не окунула, как надо, по Торе. Запрет замужней женщины. Тоже входит иметь ей карет. Там есть еще и запрет, полагается смертная казнь. Запрет, запрещенные интимные отношения, на многие из них есть, которые Тора запретила родственник, иметь отношения с родственницами, есть запрет карет. Ну, еще. Так если человек не знал, то Тора это запретила. Так он нечаянно нарушил. Так когда был храм, он должен был принести жертву искупления. Между прочим, на практике, я думаю, что многие евреи, которые жили в Советском Союзе, не знали о запретах шаббата. Это еще третий случай. Человек вообще не знал, что есть такой запрет шаббата в мире. Не знал. Так и Гемара обсуждает. В трактате Шаббат обсуждает этот случай. И Гемара говорит, что он должен будет принести на все шаббаты одну жертву, одну овечку. Или, например, на Песах тоже одну овечку. Овечку или котку. Когда будет построен храм. Есть еще вопросы?
Кодера пока нет, друзья. Можно поднять руку или написать нам, пожалуйста, как вам удобнее. Пока нет, Кодеров.
Знаете что, а может быть, завтра мы будем говорить о проведении пасхального седера. Но, может быть, у нас осталось время, поговорим и сейчас. Начнем с того. Первые дни праздника. Первый день праздника. Первый день и седьмой день – это праздник. В этом году это вторник Вторник – это первый день праздника, а понедельник – последний день. Вне земли Израиля есть и второй день праздника. Так выходит два дня праздника – вторник и среда, и понедельник, и вторник – последние дни. Давайте поговорим о зажигании свечей. Когда женщина зажигает свечи? А? Так в субботу, конечно, известно, зажигает свечки за 20-30 в Иерусалиме, 40 минут перед заходом солнца. Это суббота, потому что субботу нельзя делать, нельзя зажигать, даже огонь от огня, нельзя огонь вообще. Праздник, огонь от огня можно зажигать. Такие два обычая. Некоторые зажигают. Две, вообще две возможности. Только два обычая. Две возможности. Есть что, или есть, кто зажигает свечки. Женщина, которая зажигает свечки. В праздник, как и в субботу, перед праздником 20, 30, 40 минут, как и в субботу. А есть, кто зажигают, когда уже праздник наступил. Я хочу только заметить, это только праздник, который выпадает в будний день. Праздник, который выпадает в субботу. Если день праздника выпал на субботу, то, конечно, зажигаю. И перед праздником. Теперь я хочу сказать, евреи, вне земли Израиля, во вторую ночь праздника, они же тоже зажигают свечи. Когда они зажигают? Во вторую ночь праздника зажигают свечи, когда уже точно вышли звезды после первого дня. Когда уже наступила темнота. И первый день праздника точно вышел. Только тогда можно зажигать свечи. Во второй день праздника все зажигают, вне земли Израиля все зажигают. Когда уже первый день праздника вышел, вышли звезды после него, тогда зажигают свечи. То есть, когда уже стемнело, появились звезды, и можно уже делать работу для второго дня, тогда зажигают свечки. Понятно, огонь от огня. Ну, то, что я сказал, ясно? Во второй день праздника зажигают ночью. Хорошо. Одна из очень важных сторон подготовить детей в ночи седера центральное внимание надо отдать детям. И надо так провести ночь седера, чтобы они были в центре, и они им рассказывают о чудесах исхода. И чтобы это им было, создать им интерес, чтобы они бодрствовали, задавали вопросы. Подготовить их к этому. Гемара говорит, что надо постараться ночь седера начать как можно раньше, чтобы дети, особенно мальчики, дети не заснули. Поэтому надо постараться приготовить стол проведения седера, насколько возможно, еще днем. Хорошо, составите список действий, что надо сделать. И, я не знаю, понятно, закупают мацу, вино приготовить, марор, и постараться все приготовить, чтобы стол был готов, как можно раньше. Есть еще путь. Хорошо было бы суметь, чтобы дети днем поспали, и чтобы они ночью бодрствовали. Мне кажется, я понимаю, что обычай, что дети прячут афикоман, и потом ведут переговоры с папой, что они хотят от него. Это создает им интерес и азарт. Да, в какой-то вопрос был на экране, я что-то не заметил. Если они будут бодрствовать до афикомана, то они реально весь центр уже бодрствуют. Да?
Еще вопросы? Да, Яков спросил, во сколько время можно начать есть мацу дома, если не на седере в синагоге?
Дома можно, когда выйдут звезды, но есть же порядок: раньше кидуш, потом карпа, потом агада, и потом едят мацу. В принципе, по времени можно есть мацу, когда стемнело и вышли звезды. Есть же порядок седера. Порядок седера, кидуш, затем агада, затем мы заканчивает агаду аллель, и моют руки, садятся за стол и едят мацу. В принципе, можно есть мацу с точки зрения самой мацы, как стемнело. И как стемнело и появились звезды. Но есть порядок этой ночи, сэр. Всего хорошего всем. И, блин, это завтра продолжим подробнее о правилах и законах проведения сына.